Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Продолжается программа «ХЗ Хазин знает». У нас на связи ее ведущий экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Но ведущие таки вы, а я-то отвечаю на вопросы.
Ну, пусть будет так, но все-таки вы здесь эксперт, вы здесь, ваше слово здесь решающее. Телефон прямого эфира, напомню, 495-95-95-91-2. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Также свои вопросы вы можете задавать через наш Telegram, через наше приложение мобильное «Радио Спутник». Кстати, вопросы поступают, но чуть позже я к ним обращусь. Пока же вот какую тему хочу обсудить. Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта продукцию компаний «Лего», «Сименс» и «БМВ», которые ушли с российского рынка. Ведомство сообщило, что внесло точечные изменения в перечень, дополнив его брендами, прекратившими поставку в Россию, и убрав те компании, которые возобновили экспорт. Вот вообще, если говорить про схему параллельного импорта, которая вроде бы как заработала, да, много было сомнений и с оригинальностью товара, и с тем, как этот товар будет обслуживаться. Ну вот сейчас это все запустилось. Как вы вообще оцениваете эту историю с параллельным импортом?
Ну а как, соответственно? Иностранным компаниям выкручивают руки. Они прекрасно понимают, что воевать бессмысленно. Ну, потому что в Соединенных Штатах Америки, вообще на Западе, упомянутые в начале нашей беседы антимонопольные органы и другие организации могут испортить жизнь кому угодно. Поэтому что они делают? Они договариваются с некоторыми компаниями, которые закупают все то, что хочется, и, соответственно, везут в Россию как бы от своего имени. Когда, соответственно, их ловят, говорят, типа, вот, смотрите, они говорят, какие коварные, да мы не знали, что они такие нехорошие, все, мы с ними больше дел иметь не будем. Закрывается одна компания, однодневка, которая поставляет в Россию, появляется другая, ну и так далее. То есть, в общем, на самом деле, по большому счету, это, ну, как бы на каждую дурость всегда находится какой-то ответ. Вот в данном конкретном случае продемонстрировали ответ. Я тут очень...
А вообще на ценах на товары как скажется эта схема параллельного импорта? Они понизятся?
Да, достаточно хило. Вот, потому что они, скорее всего, продают примерно по тем ценам, по которым они продавались раньше. Другое дело, что все эти вот кризисные явления, логистические, страховые и прочие, они создают некие проблемы, поэтому цены, конечно, могут вырасти.
Вот тут еще не так давно обсуждалось в связи с параллельным импортом включение исключения, ну, исключение, конечно, ряда компаний, прежде всего, производящих косметику и парфюмерию. И речь шла о конкретных торговых марках, которые продолжают производство на территории России. Ну, и исключение этих брендов из параллельного импорта оградит покупателей от возможного контрафакта, а бренды, соответственно, позволят сохранить им репутацию. Вот вся эта история с исключением компаний, которые продолжают производство. Это вот о чем говорит? О том, что схема еще недостаточно отработана, о каких-то ошибках, или вот как это все
работает.
Можно?
Зачем создавать таких вот посредников? Да, разумеется, когда вы создаете такие вот компании-однодневки, то всегда имеются риски, связанные с тем, что сегодня у вас эта однодневка продает то, что она купила у компании-производителей, а тут другая однодневка начинает продавать под тем же именем непонятно что. А если у нас внутри это производится, то зачем вообще выпускать эти самые однодневки? Вот имеется же, собственно, базовый производителей. Все так, что я просто, я, опять-таки, я не вижу, в чем проблема. Все понятно.
495-95-95-91-2 номер телефона в студии. Есть у нас звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Александр. Звоню к вам из города Мурманска. Хотелось бы вот о чем спросить. Слушал вас немножечко ранее. И вот, как бы сказать, хотелось бы иметь понимание вообще. Вот если раньше говорили об инвестициях в регионы, о том, что нужно развивать инфраструктуру, но в основном об этом только говорили. Из последнего я только слышал про то, что нас там будут всю страну газифицировать. Ну и отвлеченно еще о том, что якобы будут там строить какие-то города в Сибири. Вот учитывая нынешние реалии, я так понимаю, что это все очень-очень надолго. Наша страна как-то круто изменится. Подскажите, неужели это нелогично, что нужно деньги инвестировать в собственную, ну, как сказать, в собственную территорию, в города, в другие, в которых живут люди? Мне кажется, что это просто настолько очевидно. Почему этого...
Я вам объясню, почему. Потому что вы живете в России и исходите из интересов России. И вы поэтому прикидываете, что нужно делать для того, чтобы Россия стала лучше. Российские либералы приватизировали общенародную собственность, вывезли все за рубеж. И они мечтают только об одном, чтобы уехать отсюда, из поганой Рашки, где все плохо, где все неправильно, туда, на Запад, к родным деньгам. И поэтому они максимально заинтересованы в том, чтобы, наконец, тут все рухнуло. И они, наконец, спокойно могли бы поехать, ну, хотя бы на пенсию туда. А пока нет пенсии, вот в отпуск, да? Летом в отпуск, на Новый год в отпуск кататься на горных лыжах. Ну, еще пару раз в году. Когда там каникулы, на майские каникулы, еще куда-то. Вот и все. То есть, вы понимаете, этим людям не просто на Россию наплевать, они максимально заинтересованы в том, чтобы Россию ликвидировать. Потому что сейчас у них проблемы, то, что Россия тут типа встает с колен, и в результате их счета там закрывают. Да они удавить готовы и Путина, и все население нашей страны за свои деньги, как они считают. Мы-то понимаем, что они украдены. Вот и все. То есть тут как бы все понятно и абсолютно очевидно.
Следующий вопрос. Михаил Леонидович, да, вопросы от наших слушателей. Чтобы из опыта преодоления СССР экономической блокады в 20-е и начало 30-х годов прошлого века вы предложили бы использовать сейчас?
Какая блокада? Китай, Индия, Иран, арабский мир. Ну какая блокада? То есть какая-то там мелкая часть мира, 25%, а то и меньше, решила, что она может нас блокировать. Ну, пускай себе блокирует. Пока мы видим, как она блокирует себя. Очень успешно. Инфляция в Германии 35% промышленная. Замечательный результат. Публика в экстазе ломает стулья. Ну, мы о чем разговариваем? Германия. В Германии... Последние данные показывают, что внешнеторговый баланс стал дефицитным. Это Германия, абсолютная экспортная экономика. Германию, которую Китай много лет не мог догнать по экспорту. Сейчас догнал, ну, перед ковидом и остановился. Так что, ну, понимаете, ну, давайте смотреть на жизнь трезво. Другое дело, что у нас абсолютно идиотическая экономическая политика, особенно финансовая, кредитно-денежная, из-за которой мы не растем. Но мы-то можем расти, это они будут падать, а мы можем расти. Но для этого работать надо в правильном направлении. А у нас, к сожалению, финансами и экономикой рулят люди, у которых одна единственная цель – скинуть Путина.
Михаил Леонидович, еще один вопрос от слушателей. Вы, как экономист, сторонником какого рубля являетесь? Слабого или сильного? И почему?
Йося, сколько будет дважды два? Учитель, а мы покупаем или продаем? Объясните мне, какая у нас экономическая политика? Какие у нас цели? Среднесрочные, долгосрочные? Я вам скажу, какая для этих целей оптимальная политика по курсу рубля. Но у нас же нету цели. У нас нету правительства программ. Ее либералы не пишут. Ну, правда, вот где-то полтора года тому назад под чутким руководством МАУ, ныне арестованного, пытались разработать очередную программу. До этого была программа 2020. Кто-нибудь ее помнит, а выдающиеся результаты ее реализации кто-нибудь видел? Напоминаю, что с четвертого квартала 2012 года в стране экономический спад, так уж непрерывный, каждый год. Он иногда усиливается, например, в 2015 году. Иногда чуть ослабевает, но все равно спад. Но объясните мне, какую вы ставите цель? Как только вы поставите цель, можно будет рассуждать о том, какие нам нужны налоги, какой нам нужен уровень кредита, какой нам нужен курс рубля и так далее и тому подобное. До тех пор, пока цели нету, обстоят бессмысленно. Или мы что рассчитываем, что нас поддержит невидимая рука рынка? Невидимая рука рынка пока всю мировую экономику тащит в пропасть. Мы хотим падать вместе с ней? Я вот не хочу.
Угу. И, соответственно, пока этих целей не будет, курс доллара уж не такую важную роль играет. Так получается?
Ну, то, что он играет, он как бы смысла нету. Понимаете? Смотрите, да, вот стоит Илья Муромец на распутье. Перед ним три дороги. Тут к нему, значит, выходит из ведьмы Анаин и спрашивает: Илюша, какая из дорог лучше? На что Илюша, естественно, спрашивает, а куда они ведут? Если на камне не написано, налево пойдешь, направо пойдешь. Помните, да, как там? Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову сложишь. Что там говорил Иван Царевич? Ну, без коня мне никуда, поэтому пойду-ка я направо. Может, сложу голову, а может, еще и не сложу. Но без коня никуда, поэтому налево мы точно не пойдем. Ну вот. Вот такая вот история. Поэтому, если вы не можете объяснить, что вы строите, то вопрос о том, как, что лучше, сильный рубль или слабый, он бессмысленен. При некоторых вариантах лучше сильный рубль, а при некоторых слабых. А при некоторых сначала сильный, а потом слабый. Ну и так далее. А при некоторых наоборот. Ну и так далее.
Да, давайте прервемся буквально секунд на 20. У нас небольшой анонс на радио «Спутник». После продолжим нашу беседу.
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Ну а пока продолжается программа «ХЗ Хазин знает». Напоминаю, телефон студии 495-95-95-91-2. У вас есть прекрасная возможность задать свой вопрос Михаилу Леонидовичу. Ну а пока хочется обсудить вот какую тему. ФАС России подготовила проект дорожной карты развития торговли природными ресурсами на бирже. В частности, предполагается расширить перечень продукции, торгуемой на бирже, на лесопродукцию, водные биологические ресурсы и продукты нефтегазохимии. ФАС уточнили, что биржевая торговля показала себя как эффективный рыночный инструмент, который обеспечивает баланс спроса и предложений товаров на конкурентных условиях, а также дополнительный канал реализации на цифровых платформах. Вот у меня в связи с этим вопрос. Нужна ли нам такая биржевая торговля лесом, водными и биоресурсами?
Ну, как бы, опять-таки, это инструмент, который вполне сам по себе неплох и нехорош. Он есть. Но для того, чтобы все это работало, нужно, чтобы экономика развивалась. Если экономика не развивается, тогда, соответственно, этот инструмент начинают использовать другие участники. Например, для того, чтобы выкачать из России природные ресурсы по низким ценам. Поэтому бессмысленно обсуждать, хорошо или плохо. Знаете, вот картинка, да, значит, заходит какая-то барышня в дом к молодому человеку, открывает ящик, достает оттуда плоскогубцы. Говорит, это хорошо? Вот я вам задаю вопрос. Это хорошо?
Ну, я, честно говоря, не знаю, что ответить на этот вопрос. Для кого-то это хорошо, для кого-то это никак.
Я тоже не знаю. Ну, то есть, ну, инструмент, да. То есть, это означает, что, может быть, этот молодой человек умеет ими пользоваться. А может быть, он ими пользоваться не умеет, это осталось от дедушки. Может, еще чего-нибудь. Ну, непонятно. Но от того, что они есть, хуже не бывает. Например, мне там регулярно бывают нужны в доме отвертки. Ну, вот бывает. И плоскогубцы тоже, кстати. Ну, то есть, всякое бывает, да? Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что можно позвонить на телефон, и придет дяденька, и за денежки своей отверткой или там своими плоскогубцами все сделает. Поэтому, вот, а как у нас было? Мы отдавали все природные богатства на Запад, и они определяли им цену. Вот обращаю внимание, цену не мы определяем, цену определяют они на наши товары. Если мы здесь создаем площадки, в которых происходит рублевое ценообразование, а дальше, соответственно, кто-то говорит, а продайте-ка нам по цене такой-то, мы говорим, не можем, потому что вот у нас за рубли, приходите сами и торгуйте за рубли на нашей бирже, а нам запретили, ну вам запретили, значит, вы не получите наши природные богатства. То есть, вообще говоря, стратегически, нам нужно создавать рублевые площадки. Но для того, чтобы это была нормальная рублевая площадка, с ней тоже нужно работать. Кто этим будет заниматься? Люди, которые ничего кроме доллара не видели и видеть не хотят? Так что тут есть еще много вопросов.
Да.
До сих пор я не вижу людей, которые строят в России экономику. Вот понимаете, Мишустин пытается сделать две вещи. Он пытается заставить правительственных чиновников за что-нибудь отвечать. Ну, что-то иногда получается. Во-вторых, он пытается повысить эффективность бюджетных инвестиций. Но, к сожалению, ему вставляют палки в колеса и сокращают объем этих инвестиций. Вот Минфин тут говорит, надо срочно уменьшить бюджетное инвестирование, Центробанк сокращает кредитную массу и так далее. Поэтому, собственно, об экономике никто не думал.
Mm-hmm. Да, Михаил Леонидович, давайте вот интересную статью Bloomberg обсудим. Заголовок у нее прям кричащий. «Россия скупит полмира с началом мировой волны дефолтов», пишет агентство Bloomberg. А суть в том, что эксперты предрекают глобальную волну дефолтов. Рынки развивающихся стран несут убытки, но Россия тут абсолютно не виновата. Обвал экономик происходит по множеству причин. И агентство отмечает, что кризис в бедных странах становится все более реальным. И в зоне риска на текущий момент оказались такие государства, как Пакистан, Египет, Тунис и Сальвадор. Однако Россию эта ситуация существенно не затронет, так как страна уже давно живет посредством, и ее не касаются внутренние проблемы корпоративного долгового рынка. Российские компании уже столкнулись с дефолтом в 2022 году, оказывается, а на все санкции уже предприняли ответные меры. И Москва может существенно выиграть.
В каком дефолте они говорят?
Я тоже удивился, но вот здесь написано, я просто читаю, читаю то, что
давайте,
есть.
Давайте как бы, да, вот, понимаете, они тут нам говорят, что вот тут какие-то дефолты, какие-то проблемы туда-сюда. А, знаете, в России люди, которые занимаются экономикой, я сейчас не говорю о чиновниках, о либералах, я имею в виду тех, кто экономикой занимается, пишут о кризисе предстоящем уже 20 лет слишком. Описан его механизм, описано, как все будет происходить и так далее и тому подобное. А Bloomberg обнаружил кризис, когда? Две недели назад? Или месяц тому назад? А до этого у него все было замечательно. Зачем вообще его читать? Это, как это называется, пропагандистское агентство. Да? Оно занимается рекламой дружественных финансовых структур. Зачем нам читать людей, которые 20 лет не видели кризиса. Ну, это как бы смысл в этом. Я просто не вижу в этом.
А, Михаил Леонидович, я немного поясню, что суть статьи, насколько я понимаю, не в том, что у нас дефолт был якобы в 2022 году, а в том, что, несмотря на предполагаемые мировые банкротства, да, в таких государствах, как Пакистан, Египет, Тунис, Сальвадор, Москва может существенно выиграть от этой ситуации, так как страна располагает средствами для скупки всего, что ее заинтересует. От станкостроительных заводов до фабрик по производству собачьего корма. Да и сама статья называется, что Россия скупит полмира с началом мировой волны дефолтов.
И бога ради. Но вот у них все время какую-то... То они объясняют, что экономика Запада отлично развивается, хотя она в кризисе с 2008 года, то они несут другую пургу. Ну, вот понимаете, ну, не читайте желтую прессу, да? Ну, что я могу сказать?
Угу. Михаил Леонидович, вопросы от наших слушателей. Скажите, пожалуйста, каков ваш прогноз в отношении криптовалюты? Интересуются они.
Ну, знаете, у криптовалют имеется один единственный функционал. Они могут обеспечивать платежи в условиях, когда разные страны объявляют взаимные санкции. Ну, например, вы можете криптовалютами платить там из США в Россию и наоборот. Но тут есть проблема, которая связана с тем, что все равно, поскольку все-таки криптовалюты ничем не обеспечены, кроме как спекулятивным спросом, то по этой причине они будут, у них будут очень сильные колебания, что снижает их ценность именно вот для решения вот этой задачи. По этой причине я не слишком оптимистично смотрю на будущее криптовалют.
Угу.
Может, некоторые из них удастся во что-то раскрутить, но я пока не вижу.
А что вы думаете по поводу государственного регулирования в этой области? Все об этом говорят, но пока вроде как крипторынок держится.
Опять-таки, мы покупаем или продаем? Мы какую собираемся строить финансовую систему? Как только вы мне ответите на этот вопрос, я вам сразу же скажу, нужны нам криптовалюты? Никакие. Пока я ничего не вижу. То есть пока Центробанк пытается любой ценой оставить нас в Бреттон-Вудской долларовой системе. Она уже рассыпается, это уже понятно, она уже не жилец, это т.д. и т.п. Но вот только так. А что мы собираемся строить, ни Минфин, ни Центробанк ничего не говорят.
Угу. Михаил Леонидович, ну вот вопрос, как мне кажется, из категории неожиданные вопросы от наших слушателей, но все-таки я вам его задам. Если бы от вас зависело предоставление финансово-экономической помощи государству Шри-Ланка, то какое бы решение вы приняли и почему?
Ну, опять-таки, от меня в данном случае ничего не зависит. Опять-таки, какие цели? Что мы хотим? Мы хотим выцарапать из-под Индии остров Шри-Ланка, чтобы сделать, чтобы включить его в евразийскую зону, или мы хотим его колонизировать? Цель какая? Как только вы мне объясните цель, я вам немедленно скажу, да, нет. Вот вы поймите, да, в чем вся проблема? Дело в том, что подавляющее большинство так называемых комментаторов, они рассказывают сказки. Не сказки, это цифры. С цифрами тоже есть проблемы, потому что очень многие цифры реальности не соответствуют, но, по крайней мере, с ними понятно, как работать. Вот если мы, соответственно, рассмотрим как бы меня, вот как эксперта, то у меня есть такой документ, да, обзоры, макроэкономические обзоры фонда Хази, где я привожу цифры. Я объясняю, вот цифры, вот они так меняются, вот такие-то процессы. После этого я имею моральное право обсуждать эти процессы, потому что под ними лежат какие-то цифры. Но все остальные, ну потому что что говорит Блумберг, да, ну вот, ну зачем он это говорит? Что в России много денег, еще чего, откуда эти деньги, что за деньги, кто эти деньги будет, кто будет покупать, как это будет происходить, ну и так далее и тому подобное. Россия все время хотела купить фирму Saab, которая производила автомобиль. Что ей сказали? Сказали, цыц, не положено России покупать приличные западные компании. И не дали. Кто сказал, что не может произойти то же самое? Потому что это спекуляции. То есть люди несут пургу, исходя из каких-то своих соображений. Кто-то дал денег, знаете, заказные материалы. Вы что считаете, что, собственно, Блумберг живет на этом? На том, что он получает от клиентов деньги и потом им помогает заработать. Это работа у него такая. И вы хотите, чтобы я всерьез комментировал то, что они говорят? Ну, скажите мне, кто заплатил денег вот за этот конкретный комментарий. Тогда будем разговаривать. А пока я не понимаю, кто заплатил, я считаю, что разговаривать бессмысленно.
Да, вот ну, так. Если бы я знал, кто заплатил за этот комментарий, я бы, конечно, вам сказал, но ведь с другой стороны, вот именно слухи, домыслы, они же влияют на общее настроение на той же бирже, например, и влияют в итоге там на показатели какие-то.
Я говорю, читайте обзоры фонда Хазина. Там цифры, официальные цифры. Не те, которые я придумал, не те, которые кто-то. Вот официально. Дальше можно сказать, ага, смотрите, вот одна цифра, вот другая. Так вот не бывает. Вот это выросло, а вот это упало. Так не бывает. Либо они должны обе вырасти, либо обе упасть. Поэтому мы можем сделать вывод, что здесь имеет место фальсификация, связанная, дальше начинаются рассуждения. Может быть так, может быть так, может быть так. Вот это я понимаю. Но когда вы вообще ничего не приводите, а начинаете заниматься спекуляциями, ну, типичная спекуляция – это употребление.
Типичная спекуляция, да. Михаил Леонидович, спасибо огромное за ваши ответы на наши вопросы. Экономист Михаил Хазин был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский.
ХЗ, а Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.